Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, значит, новости коронавируса. Это теперь будет, видимо, постоянная рубрика, но короткая, не расстраивайтесь. Вчера очередной рекорд состоялся по смертности. Почему мы о нем говорим? Совершенно не для того, чтобы вас запугать. Тем не менее, вот цифра медленно, но верно приближается к 1000 человек в день. 984 погибших с диагнозом коронавирус. Саш Коц, специальный корреспондент «Комсомолки», написал вчера пост у себя в телеге. Ну, вот смотрите, Коц полжизни работает в горячих точках. Вот он пишет. Навскидку, не помню, но, по-моему, я за 21 год работы в горячих точках не был на войне, где на протяжении длительного времени гибло бы по 1000 человек в день. По ежесуточным потерям мы уже вышли на первое место в мире. Я об этом говорил позавчера, о том, что мы вышли на первое место в мире. И это вот то первое место, которым хвалиться как-то не очень хорошо. Значит, две версии, как я бы это описал. Первая версия – катастрофа. Она не понравится абсолютному большинству моих слушателей. Я знаю, что всех тошнит от коронавируса. Никто не хочет слушать про коронавирус. Хорошо, давайте не будем говорить про катастрофу. Я не буду никого запугивать. А второй эпитет, который я вот к этой ситуации предложил бы использовать – провал. Провал всей российской системы здравоохранения, всей российской государственной системы. Это провал, это демонстрация ее полной неэффективности. Это означает, что Россия не имеет никаких возможностей, никаких способностей, она не способна реагировать на достаточно такие мягкие угрозы эпидемиологические. Вот можно посмотреть действительно на цифры смертности, и они производят впечатление. Значит, с начала эпидемии в России официально умерло от коронавируса более 220 тысяч человек. И для всех это как такая текущая статистика. 220 тысяч человек. Слушайте, это два больших города. Два больших русских города вымерло. Сказать, что умирают только старики, ничего подобного. Статистика говорит совершенно о другом, что, в общем, умирают люди вполне себе такого среднего возраста. И опять-таки речь не об этом, речь не о том, что избыточная смертность за последний год превысила миллион человек. Вообще речь не об этом, речь идет о другом. Я вообще хотел поговорить о другом, о том, что полтора года назад, чуть меньше, Россия объявила устами президента о том, что она первая в мире изобрела чудо-вакцину. То есть так торопились объявить о своем первенстве, что не пощадили репутацию Путина, который сделал это объявление, а оно, очевидно, было сделано с большой натяжкой, потому что третий этап испытаний не был закончен, и, соответственно, никто не мог ее нигде зарегистрировать. Так не делают. Ладно, дело прошлое, проехали. Объявили. И после этого смотрим на статистику. Соответственно, в России вакцинировано 30% населения, там чуть больше. А во всем остальном мире, который нам проиграл вот эту вакцинную гонку, но они же лузеры. Это мы, пока, значит, наследники Гагарина, наследники Курчатова и Королева, мы были первые в космосе, мы первые изобрели спутник Ви, который назвали в честь спутника. Значит, он в Европе там типа где-то там 68-70%, в том же Израиле, который сегодня вспоминали, там 87%, в Штаты, Китай, 8 с лишним процентов отвакцинировал население своими китайскими вакцинами. То есть и тоталитарные страны справились с этой задачей. Ну, если как бы вот кто-то там приведет аргумент, ну, мы же не Китай. Да, мы не Китай, хорошо, посмотрите на страны первого мира, где люди, мягко говоря, привыкли к личной свободе, а сильно больше, чем мы. сильно больше, чем мы. То есть у нас там движение антипрививочников, но оно по кухням сидит. А там народ выходит на улицы и дерется с полицией. Никого это не расстраивает, там никому подвушечки не дают. И тем не менее, они вот показывают такую статистику. И, соответственно, дальше я смотрю на цифры смертности и понимаю, что российское государство в этом смысле демонстрирует какую-то феноменальную неэффективность. Какую-то невероятную импотенцию. Импотенцию, неспособность. Понимаете? Вроде хочется, но не можется. Вот такой вот эпитет прилагается к тому, что происходит. При этом никакой внятной стратегии, как же вот это сделать, чтобы вот этого все прекратилось, ни у кого по-прежнему нет. То есть мы не сегодня, завтра, вы... Я причем, смотрите, я не исключаю, что цифры, кто-то скажет, раньше говорили, что цифры занижаются. Хорошо, а сейчас цифры завышаются смертности? Возможно. Да. Я об этом говорил тоже несколько дней назад, там кого-то цитировал, что, значит, везде там растет статистика заболеваемости, а там тот же Татарстан говорит, что у него там вот как, ну, не знаю, умирало там 50 человек в день, так и умирает, ничего не меняется. Ну, то есть такие вот несовпадения какие-то. Неважно, и тем не менее, мы болтаемся на первом месте в мире 1000 человек в день. И что дальше? Ну, вы как-то определитесь, наконец, господа хорошие, как-нибудь вы определитесь либо в одну сторону, либо в другую, либо скажите, значит, так, а пусть все идет как есть, мы страна свободных людей, родина смелых, мы наследники казаков-ушкуйников, которые прошли от океана до океана, мы не будем никого заставлять. Кто хочет, пусть вакцинируется, кто не хочет, пусть сдохнет. Вариант? Вариант. Правда, возникает все равно вопрос с общедоступным медицинским обслуживанием. То есть тут можно, конечно, было бы заявить, но не получится. Потому что если у тебя растет статистика заболеваемости, то человек, который еще вчера был убежденным антипрививочником, и сегодня, значит, он не может дышать, ты его так или иначе, согласно Конституции, обязан госпитализировать. И никого не интересует, что вот нагрузка на систему не рассчитана. Второй вариант. Второй вариант, такой вполне, причем очевидный для России, мы патерналистская страна, живущая там 500 лет в ордынской традиции азиатской. Царь-государь всесильный, который отец родной, должен на себя принять ответственность за своих неразумных бестолковых детей, где надо выпороть, где надо на горох поставить, где надо купить пряник на ярмарке. Значит так, все пошли строем вакцинироваться. Вакцина у нас есть, да, теперь она есть. Раньше ее просто физически не было, не хватало. Сейчас-то она есть. Но для этого необходимо просто банальное решение и политическая воля. И темперамент, я не знаю, там какого-нибудь белого Ливингстона, какого-нибудь английского колонизатора, который мог один управлять там, целым районом в Черной Африке, быть для них королем и богом и судьбой. Вот, собственно, как себя должна вести нормальная русская власть, а не вот это вот все. А это какой-то, в общем, простите меня, стыдный анонизм. Я вообще не понимаю, что происходит. Какой смысл до бесконечности публиковать новости, значит, о том, что там в каком-то регионе заканчиваются койки? Там в таком-то регионе, по-моему, про Тамбов речь шла. А койки закончились. И что? Ну и чего? Вы что хотите сказать-то? Мы живем в стране, в которой губернаторов назначают в Кремле. Их никто на самом деле не выбирает. И мы согласны с этим, что мы их не выбираем. Не надо, да не хотим мы никого выбирать. Пусть их назначает президент, как Жириновский говорит. Но в таком случае не надо нам лить в уши вот всяческие экскременты жидкие, рассказывая о том, что решение о введении там локдаунов, каких-то принудительных вакцинаций, целиком ложится на региональные власти. Какие к чертям собачьим региональные власти? Чего вы нам по ушам-то ездите? Региональная власть – это наместник, которого прислали из Москвы. Значит, Москва за все и отвечает. И если в Тамбове кончились койки, за это отвечает Москва. Дальше выбираете, кто из вас отвечает. А Министерство здравоохранения в лице товарища Мурашко. Вот так мне нравится его фамилия. Прямо я с удовольствием ее произношу. Но это я потому что вспоминаю фильм «Место встречи изменить нельзя». И тогда майор Мурашко с тобой до отказа разберется. Вот. Либо пусть отвечает, я не знаю, там кто-нибудь в администрации президента. Я понятия не имею. Вот кто является помощником Путина по здравоохранению? Напишите, посмотрите, пожалуйста. Но кто-то же за это отвечать должен. Что нам сообщать ваши бессмысленные новости о том, что в Тамбове закончились койки? Кто за это отвечает? Вы за это отвечаете. Вот так вот. Пока что, в общем, тут тоже, друзья мои, просвет никакого нет. Вот, и, по-моему, никто на себя ответственность брать не хочет. Ну, ладно, не хочет, не хочет. Будем хранить. Будем хранить, нам не привыкать. Так, сейчас короткий перерыв. Я остаюсь на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Пока что подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан», кстати. А еще, кстати, я забыл сообщить, что можно подписаться на меня в Инстаграме. Я там тоже пощу всякие картины, видосы и пишу всякие тексты. Так, возвращаемся, не уходим.
Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Сергей Мардан в прямом эфире. Тут, значит, предлагаются всякие решения. Я буквально два слова еще скажу, как можно заставить народ вакцинироваться. А первое место в хит-параде сумасшедших занимает такая вот Тутулова Анастасия. Она кто? А, она стала общественным омбудсменом по защите малого и среднего предпринимательства. Общественный омбудсмен, значит, самоназначенный такой поп-самосвят. Она предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. То есть, если ты не вакцинировался, то, значит, соответственно, бухло тебе не продают. Это смешно. Это смешно, конечно. Так, ладно. Черт с ним, с коронавирусом, в конце концов. Давайте поговорим теперь про старый добрый гомосексуализм. Вот тут сейчас, видимо, начнут сразу отключаться от эфира люди, потому что многих от этой темы просто тошнит. Не переживайте, я не буду бичевать, вот я не буду здесь говорить про то, что Россию хотят погубить проклятые садомиты, про то, что нам подбрасывают, присылают сюда всяческих инстаблогеров, которые красят себе ногти и прочее, прочее, прочее. Оставим вот эту вот тему для других моих коллег, которые гораздо сильнее ограничены и в выборе тем, так сказать, и формулировании смыслов. Я про другое хотел сказать. А Левада, который, стало быть, иноагент, провел исследование, которое о чем говорит? Оно говорит о том, что вот эта вот унылая консервативная повестка про ЛГБТ-активизм, про сатанистов и про все остальное – это уже периферия общественного сознания, но не потому, что людям это неинтересно. Очевидно, что подавляющему большинству людей вот все эти разговоры про каких-нибудь там голландских или американских садомитов вообще неинтересно. Ну, то есть, когда тебе не на что купить жратвы, новости про американский гомосексуализм, ну, простите, это даже вот не из области экзотики, это даже не из раздела «смешное». Не смешно, не интересно, скучно, надоело. Но второе, если посмотреть, в принципе, на отношение, так сказать, широких российских масс вот к этому явлению общественной жизни, а это явление именно общественной жизни, то есть это не из области морально-этического выбора, как некоторые, в том числе и я, хотели бы там рассматривать, то здесь вот следующая статистика возникает. Смотрите, разбивка по возрастам. Задают исследователи вопрос. Такой тоже, в общем, хитренький, но тем не менее. Вы согласны или нет с утверждением, что гомосексуалисты, ну, здесь написано геи и лесбиянки, должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане? Что бы это значило? То есть возможность получать права, голосовать, водить машину, да, должны, конечно. Вот, имеется в виду все же, наверное, вот заключение браков там и всего прочего. Ладно, хорошо, это оставим на потом. Значит, в возрасте от 18 до 24 лет полностью согласны 27% опрошенных. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. И это включает в себя вот эти вот 27% под 60%. Значит, в категории 25-34, то есть уже взрослые, более-менее осмысленные люди, скорее да, чем нет, и это включает в себя, безусловно, да, а примерно 45%. Дальше спускаемся резко вниз. А категория 45-54, те самые мужчины и женщины средних лет, а скорее, значит, категорически нет, а 10% всего. Всего 10% в категории, мягко говоря, последнего советского поколения даже. Скорее да, чем нет, а где-то 35%. Все остальные в красной зоне. Ой, я перепутал, простите, пожалуйста. Значит, переозвучиваем. В категории 45-54 считают, что они, у них должны быть все права, всего 10%. А скорее согласен с тем, что у них должны быть все права, а... получается где-то там 30 с небольшим процентов в этой категории, 35%. Абсолютное большинство, 70% либо полностью согласно, либо скорее не согласно. Вот так вот надо, вот так вот надо смотреть. Вот разница между поколением 18-24, где абсолютно толерантны под 60%. Вот этой вот самой молодежи. И смотрите, соответственно, на нас самих, а я именно вот в этой самой группе. Примерно такое же количество людей являются, ну, вот тем, что в современном, так сказать, дискурсе принято называть гомофобами. Ну вот вам такой расклад. О чем это говорит? Это говорит о том, что спустя 5 лет картинка полностью изменится. Те, кто, значит, борется за скрепы и все такое прочее, останутся в меньшинстве. Вот если брать выборку по всем возрастным группам, а те, кто войдет, так сказать, во взрослый самостоятельный образ, будут воспринимать это как более-менее, ну, такую допустимую норму. И в этом смысле мой любимый тезис о том, что Россия на 100% повторяет путь Запада, всех абсолютно западных стран, коллективного Запада, вот он получает это самое подтверждение. Да, с опозданием, с некоторым опозданием, типа лет в 5. Мы запаздываем, но мы все равно двигаемся тем же самым путем. Мальчики и девочки с розовыми волосами на улицах больших русских городов давным-давно никого не интересуют. Никто на это не обращает никакого внимания. А ролики в ТикТоке, где какие-нибудь молоденькие лесбиянки, значит, говорят, что мы такие же, как все, главная любовь, доводят до изумления, ну, в общем, совершенно ничтожную часть взрослых людей, а всем остальным все равно. Всем остальным либо все равно, либо все остальные считают, а о чем тут спорить? Конечно же, да. Вопрос. Вопрос. Тем не менее, я позволю себе риторический вопрос. А что дальше? Вот смотрите, вот этот тренд, он к чему в конечном счете ведет? И я хотел привести только одну новость вот из жизни проклятого Запада, про которую я считаю, что это никому не интересно, но поскольку речь идет о членах королевской семьи, это интересно. Мы любим про королей, про принцев читать. Вот эти вот остаточные, знаете, воспоминания о том, что когда-то мы были частью Великой Империи, все равно в каждом из нас сидят. Значит, речь идет о Голландии, о Нидерландах. Там есть королевская семья. Вообще Нидерланды – это королевство. Там есть король, королева, и есть в ассортименте принцы и принцессы. Причем их довольно много. Судя по фотографии, вот у королевской семьи там типа четверо, что ли, детей. А... премьер-министр Голландии, человек по имени и фамилии Марк Рютте, специально заявил, причем что значит заявил, он сделал специальное послание парламенту Нидерландов, в котором пояснил, что Члены голландской семьи монархов могут вступать в однополые браки и не терять из-за этого своего права на трон и на свои титулы. Это сделано специальное послание парламенту. Чтобы вы понимали, а голландская королевская семья – это не цыгане, которые венчались в Исаакиевском соборе. Это люди с родословной. Это действительно принцы крови. Это люди, которые связаны родственными узами через поколения с покойным государем-императором Николаем II, с императором Францем Иосифом, последним императором Австро-Венгерской империи, с членами британской королевской семьи и так далее, и так далее. И вот сейчас на уровне парламента, на уровне премьер-министра, на уровне закона этой вроде бы как маленькой, но очень влиятельной европейской страны заявляется. Значится так. Привычный образ, знакомый нам еще по раннему средневековью, где на картинке, на миниатюре сидит король, рядом с ним королева, ну и вокруг него всякие братья, кузены какие-то, которые борются за трон, ну типа вот король Лир, например. У современного короля Лира может не быть детей, потому что современный король Лир может быть женат на чернокожем мужчине. Ну и откуда у двух мужчин могут появиться дети? Но, кстати, здесь возникает другая коллизия. Дети могут быть, как понимаете, от суррогатной матери. И даже российские звезды шоу-бизнеса, которые своей ориентации, да, в общем, последние 30 лет не скрывают, наглядно популяризируют этот тезис. То есть это уже практически норма даже в нашей дикой азиатской России, что, конечно же, суррогатная мать, суррогатные дети. Да это нормально. Как вы смеете вообще отказывать людям в праве на то, чтобы завести детей? Кто вы такие? Вы фашисты, вы хуже Гитлера. Мы уже с этим смирились, с этим мало кто рискует спорить. Вот вам новый король Лир. Вот вам история про Гамлета, принца датского. Ну, я понимаю, что Нидерланды и Дания – это разные истории, но они рядом. Они просто рядом. Для нас это примерно одно и то же. В современной версии Гамлет должен был бы перестать плакать о своей дурацкой Офелии, найти себе нормального мужика и жить с ним. И наследовать престол. И, соответственно, Марк Рютте сказал, что это норм. Вот это то, что ждет вас, друзья мои. Как я сказал, что через 5 лет мы пойдем тем же путем. Через 5 лет я не удивлюсь, что какой-нибудь будущий, не дай Господи, президент России тоже сможет пожениться на премьер-министре, например. Вернемся после перерыва, не уходите.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Любите Россию, и вам воздастся. Если не сегодня, то завтра.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мардан. Идет трансляция на Ютубе. В Ютубе работает чат. Друзья мои, а вот кто смотрит, 1181 человек, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, лайк. Я не выпрашиваю, я просто говорю о том, что это было бы круто, мне было бы приятно. А также подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Сейчас хочу обсудить новость, неброскую, который пройдет незаметный для, ну, точно абсолютно для всех федеральных каналов. Там вообще предпочитают губернаторов не обижать. Есть свои отношения, есть свои обязательства, а у нас никаких обязательств нет. Губернатор Астраханской области, человек по фамилии Бабушкин, очаровательная фамилия, написал в Инстаграме. Вот это, кстати, еще одна вещь, которая меня просто вымораживает. Вот когда губернатор пишет в Инстаграме, Меня это вымораживает. Я знаю, что Инстаграм – это главная социальная сеть России, поэтому, да, нужно подписываться на Инстаграм Мардан. Вот. Но я все же человек такого вот очень традиционного воспитания, вот такой традиции имперской, царской, ордынской, как вы хотите. Вот власть сакральна. И губернатор, как наместник русского царя, как бы он ни назывался, он все равно как бы вот этот вот, вот отблеск сакральности, святости он на себе несет. Не может губернатор писать в Инстаграме. Вот вы меня не убедите в этом. Он должен вещать через своего какого-нибудь там верного пресс-секретаря, Нукера, там, который отвечает за коммуникации, так сказать, с людишками, с податным сословием. Вот как это должно быть. Итак. Губернатор Астраханской области пишет у себя в Инстаграме, цитирую. «Ежегодно правительством РФ устанавливается доля иностранных работников, которых наши фермеры могут привлекать для сезонных сельхозработ. С 2019 года по всей территории России можно было нанимать не более 50% иностранцев. Для нашего региона это было одним из ключевых сдерживающих факторов в развитии в области растениеводства. Сегодня, благодаря нашей активной позиции, эту ситуацию получилось переломить. Удалось найти понимание на федеральном уровне и поддержать астраханских аграриев. Сейчас на утверждении правительства Российской Федерации находится проект постановления, согласно которому для Астраханской области сделано исключение. Теперь астраханские фермеры, как же меня бесит это словечко «фермеры», смогут привлекать работников-иностранцев без ограничений. Ну что, какие у вас комментарии? Значит, я прямо сейчас набираю «Астраханская область». Средний уровень зарплат. Смотрим. Так, что у нас? Какой средний уровень зарплат по Астраханской области? Блам-блам-блам-блам-блам-блам-блам. Значит, средний уровень зарплаты по Астраханской области в 2021 году составляет 39 400 рублей. МРОТ. В 2021 году 11 280 рублей. Эта сумма остается до 1 января 2021 года. Ну, соответственно, средний уровень, я сказал, 39 400. Это в Астрахани, а в Астраханской области 35 500 рублей. При этом в Астраханской области насчитывается всего 511 000 трудоспособных граждан. Работало 470, 40 тысяч были официально безработными. Итак, 40 тысяч человек в Астраханской области – это только официальная безработица. Не мне вам рассказывать, как устроена скрытая безработица в России. Как часто люди меняют работу. Вот когда человек меняет работу раз в 3 месяца, ну, переходит там, не знаю, там из одной розничной сети, где он получает 20-25 тысяч рублей, в другую розничную сеть, где он получает те же самые 25 тысяч рублей. Это такая же, ну, это не совсем безработица, это просто бросовая работа, на которую люди идут, чтобы выжить. Чтобы выжить. Соответственно, вот вступая в такую полемику с этим астраханским губернатором Бабушкиным, которую он 100% никак не поддержит, я задаю вопрос, а вот эти вот пресловутые астраханские фермеры, они не пробовали людям платить? Ну, этот вопрос, который можно задать, что мифическим фермерам, которых не существует, что всем российским работодателям, государственным, частным, вы не пробовали людям просто платить? Просто платить, чтобы они шли к вам работать. Это что же это за сельское хозяйство в Астрахани такое, что оно не в состоянии выжить при лимите 50% рабочей силы? Это речь идет же об узбеках и киргизах, о гастарбайтерах. Причем о гастарбайтерах вот самых низкооплачиваемых. Потому что те, кто хоть что-то умеет делать, те едут в Москву, в Питер на стройки, работают бульдозеристами, там, я не знаю, там, каменщиками, льют бетон или работают курьерами в Яндекс.Еде. Это люди, которые, видимо, совсем не знают ни языка, у них нет никакого навыка, они просто могут вот копать землю, собирать капусту, помидоры, арбузы и вот все такое, и работать там вот за копейки, за сущие. Это что, что у вас за такая экономика, который лимит в 50% иностранной рабочей силы делает ее неконкурентоспособной. Что же это за экономика такая, дорогой товарищ Бабушкин? Что же это вы за экономику построили, что у вас только официально 50 тысяч безработных? 50 тысяч безработных – это мало, это много на самом деле. При 10% безработицы в регионе, 10% – это очень много. Это только официально, а если включать неофициально, то, я думаю, безработицы процентов под 17. И вот эта вот самая область в лице Губера завозит иностранную рабочую силу. Знаете, как работает в нормальном рынке подобная ситуация? Вот любая экономическая история, там любая популярная книжка вам даст ответ на этот вопрос. Когда есть спрос на руки, и есть конкуренция за рабочие руки, людям начинают больше платить. Работодатели начинают конкурировать за специалистов, просто за рабочие руки, за работников, им начинают больше платить. Если тебе нужен, ну, допустим, квалифицированный печник, хрестоматийный сейчас пример приведу, вы, во-первых, его найдете с трудом, во-вторых, он вам заявит цену, от которой вы присядете, но будете понимать, что, ну, специалист, гад, столько стоит. Столько стоит. И это касается любой другой специальности. Любой другой специальности. Идет ли речь там о дизайнере, или идет речь о водителе экскаватора там каком-нибудь. Или инженера, который делает фундаменты. Не имеет значения. Есть спрос, растет цена. И вот губернатор, руководитель области, делает все на самом деле, чтобы цена не росла, чтобы граждане России, проживающие в Астраханской области, по-прежнему получали примерно $400 в месяц. На Украине больше средняя зарплата. Мы же привыкли считать, что Украина – это failed state, там люди, значит, лебеду едят с пережаренным салом. Нет, там средняя зарплата выше. Вот вам пример, маленький пример, очень частный, государственной политики на уровне отдельно взятого региона. Это вам пример, как устроена миграционная политика в России, кто ее двигает. Ее двигают не какие-то предатели, ее двигают не иноагенты, ее двигают не вот штатные сотрудники американского госдепа, ее двигают совершенно... Такие вот настоящие, официальные, известные чиновники, высокопоставленные чиновники. Эту миграционную политику формирует вся российская власть сверху донизу. И другой модели они для себя не видят. Они другой модели не ищут. Они считают, что это нормально, что это правильно. Мало 7-8 миллионов гастеров России, мало. Дайте 10, дайте 15. Ну, тем более, что Узбекистан, Таджикистан обеспечивают вообще вот безлимитное количество молодых рук, готовых работать за копье. Там рождаемость, знаете, какая? Ну, я вам скажу, в среднем 4-5 детей на семью. Это мало считается. 4 ребенка, это считается мало. Так что мы захлебнемся от этой избыточной рабочей силы. Но нам еще проезжают параллельно по ушам, там, ну, в некоторых других дополнительных опциях, там, про то, что мы один народ, про то, что деды воевали вместе, вот про все про это. А про то, что если мы не дадим им работу, то туда придут исламисты и будет какой-нибудь Талибан. Организация запрещена на территории Российской Федерации. Вот. Но ценой расплачиваются за все это. Вот в данном случае граждане России, живущие в Астраханской области, которым 35 тысяч рублей в месяц, это много, перебьетесь. Вот вам пример. Вот так вот устроена российская политика внутренняя. А в следующей части я еще расскажу вам, как устроена национальная политика. Это тоже очень интересно, очень симптоматично. Не отключайтесь, полторы минуты новостей, потом вернемся, продолжим наш разговор. Пока подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан».
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. Я Сергей Мардан, а это радио «Комсомольская правда». Слушайте, это лучшее радио, лучшее информационное радио в России. Значит, вот какая тема наконец всплыла. Вчера, ну, ничего не предвещало, все же было хорошо. Ну, все было хорошо. После вот этой известной так называемой драки в московском метро, это была не драка в московском метро, это было избиение Романа Ковалева тремя дагестанцами, циничная, после которого произошли какие-то странные вещи. Во-первых, российское государство показало зубы, проявило себя, по крайней мере, на несколько дней национальным государством, которое защищает государство, образующий народ, и не государство, образующие народы, которые пытаются занять особое место, в общем, может прессануть так, что кровь из глаз пойдет. Но это было буквально пару дней. И Собянин приезжал к этому парню в больницу, и, в общем, все написали такие слезливые посты о том, что он молодец, герой и все такое и прочее. Но история-то вот, если отбросить всю эту шелуху, она следующая. В итоге следующая была история. Вот три дагестанца, три приезжих, да, они все люди там с судимостями, преступники, у преступности нет национальности, есть на самом деле. Вот они отмудохали русского парня прямо в метро, прямо под камерами. Вот, я, конечно, надеюсь, не сомневаюсь, что им дадут такие 40, что шуба завернется, но дальше реакция, смотрите, а дальше смотрим реакцию. Значит, Хабиб Нурмагомедов, легендарный спортсмен, которого во всем мире, кстати, знают как российского спортсмена, как Russian fighter. Вот он фигурирует во всей мировой прессе, хотя ни разу он не сказал слово «я выступаю за Россию», ни разу он не выходил под российским флагом, ни разу. Ни разу, это важно. Значит, он выкладывает в соцсети фотографию Конора Макгрегора, с которым он там неоднократно бился, неоднократно его побеждал в октагоне, и подписал ее: «А где моя медаль Бастрыкина? Меня же тоже толпой избили дагестанцы». А вот таким образом он пошутил. Хабиб Нурмагомедов пошутил. Значит, я напомню вам несколько вещей. То, что я сказал, Ковалев, да, был избит именно что толпой дагестанцев. И мне кажется, это не очень смешно. А вторая новость. Нурмагомедов после победы вот в том знаменитом поединке выпрыгнул из октагона на спарринг-партнера Макгрегора. И в это же самое время в октагон забралась толпа дагестанцев, которые накинулись на Макгрегора. Тоже толпой, как водится. За потасовку его дисквалифицировали на 9 месяцев, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Но это, в общем, не важно. Официально он карьеру завершил. И тут говорить о чем говорить там? Ну, спортивная легенда. Говорить есть о чем. Хабиб – это икона. Это спортивная икона не только для кавказской молодежи. Да, я вчера последний раз говорил о том, что там как грибы после дождя растут вот эти вот клубы ММА. Это вот поведенческая модель. Он суперуспешный, он мировая звезда, он мультимиллионер. Он в этой мировой как бы глобальной системе он добился всего. Он вообще добился всего. И любой там мальчик, даргинец, аварец, в Дагестане же больше 100 народов живут, это мы их называем дагестанцами, он хочет стать как Хабиб. И в России, в исторической России он тоже супер популярен. И поэтому масса русских парней, особенно те, которые занимаются единоборствами, начинают косить под ваххабитов, отращивать эти ваххабитские бороды. Он такая поведенческая модель. Вот, то есть о чем тут идет речь? Речь о том, что это смешно, что это шутка. Ну, так себе шутка. Так себе шутка. Я бы сказал так, что вот эта не смешная шутка, она демонстрирует вот тот паттерн поведенческий, который, ну, исповедует масса этих самых приезжих Северного Кавказа. И Хабиб считает, что это нормальный паттерн, что нападать толпой – это норма, что вы волки среди овец – это норма. Я уж не говорю о том, что там его право было действительно выходить с флагами Дагестана, а не флагами России. То есть в этом смысле я совершенно спокоен был. То есть вчера была вечером такая небольшая локальная истерика в соцсетях. О, боже мой, как же его же встречал Путин, с ним встречался Путин. Вот он же российский спортсмен, а он никогда, значит, не выступал под флагом России, и России не упоминал. А чего вы переживаете? А там ММА – это вообще коммерческий спорт, это гладиаторы, там люди сами за себя. Там нет никакой политической национальной идентичности. Там люди просто дерутся за деньги. Вот. Другой вопрос, что какую они для себя идентичность выбирают. Но вот Хабиб, очевидно, для себя выбирал идентичность сугубо географическую. Поэтому папаха, поэтому песня про Дагестан, поэтому флаги Дагестана. И никакой России там вот в этой идентичности нет и не присутствовало. Ну и что? Это, для кого это новость? Вы что так переживаете, друзья мои? Тут же все очень просто. Не надо насиловать собственное сознание мифом про «возникла новая политическая общность, советский народ». Советский народ кончился 30 лет назад, его нет. Нет никакой новой политической общности. А политическая общность под названием «россияне», как придумал в свое время Ельцин, точнее, его там политические советники, да, это процесс закономерный, сложный, тяжелый. Возможно, он когда-то выйдет там на некую финишную прямую, но сейчас его даже близко нет. И мы говорим исключительно о некоторых общих вещах, которые нас могут объединять или объединяют. Итак, какие это вещи? Это общий язык, это общая культура, это общая история и общая судьба. Историческая судьба. Поэтому человек, с которым у меня общий язык, общая культура русская, общая история, да, это вот то самое общая победа, общая там имперская история и так далее. И общая судьба – это когда мы видим свою судьбу и судьбу своих детей здесь, в России, мы считаем Россию своей страной. Вот эти люди для меня, мои соотечественники, какую бы фамилию они не носили, какого бы этнического происхождения они не были, откуда бы они ни были родом, если вот он по воскресеньям люля-кебаб, армянский шашлык, борщ или хинкали, это не имеет никакого значения вообще. Вообще не имеет значения. Но если ничего общего вот по этим четырем пунктам у меня с человеком нет, что ради я должен насиловать свое сознание и говорить, мы же вместе, да, мы вместе. Но он не хочет быть со мной вместе. А что я должен быть с ним вместе? Что я должен на себя что-то корежить? Вот, собственно, к вопросу. Другое дело, что как-то наша государственная система, политическая система, там вот некий там каркас государственной идеологии, должно на подобные штуки реагировать. Но тут я тоже не стал бы, в общем, совсем нагонять ада, потому что события, происходящие с лета прошлого года, когда, наконец, русские стали государствообразующим народом согласно Конституции Российской Федерации, после реакции власти летом прошлого года, когда стали вязать и депортировать мигрантов, которые начали устраивать драки, после ареста трех вот этих упырей в московском метро, когда власть показала зубы, вот всей этой диаспоре, которой здесь, ну, мягко говоря, немало, и обозначила, что будет дальше, ну, в меня это вселяет определенный оптимизм. Это необычно. Да, я думаю, что довольно многих людей вот это озадачило. Очень многие люди к этой новой модели не слишком готовы. Они привыкли к тому, что российская власть, российское государство не то чтобы не национально, оно вненационально было всегда. Ну, советскую власть трогать не будем, она на принципах интернационализма, но власть антисоветская, она всегда дистанцировалась. Для нее это было не то, что там неважно, там это было лишнее обременение, ненужная сложность. Ну, а потом бизнес, деньги, вот бухгалтерия, там вообще исключают вот всяческие там национальные, культурные какие-то особенности. Лучше их стереть. Принцип глобализма, а это глобализм в рамках отдельно взятой страны. Вот, но мы видим на глазах, что вот эта вот кристаллическая решетка российского государства, вот в ней что-то внутри происходит, она меняется, она переосмысливает сама себя. Для многих это непривычно, для многих это болезненно, поэтому такие шуточки и появляются. Не нужно на них остро реагировать. Не нужно. Думайте за себя. А болеть нужно, если вы про спорт, болеть нужно за Александра Усика. Хотя у него украинский паспорт. Для меня это не значит ровным счетом ничего. Вот я болею за Усика. Вы можете болеть за Хабиба или за Макгрегора. Ваше право. А у меня за Усика. Надеюсь, не надо объяснять, почему. Я же уже объяснил, почему. Вот такая вот вам история. Так, значит, эфир заканчивается на часах 9.57, 14 октября 2021 года. Это, значит, радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан», на «Мардана» в социальных сетях, Instagram, Facebook, ВКонтакте. До завтра. Пока. Услышимся.
Утренний Мардан.